шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Нас здесь много сегодня.
Мы яркие, кстати, разноцветные, смотрите. Mm-hmm. Несмотря на серость фона, который сзади меня угнетает, тем не менее, мы вот такие яркие, нам весело.
Мы сегодня с вами говорим и серьезно, и несерьезно одновременно. Тема у нас серьезная. Как делать добро, если нас постоянно разводят, нас постоянно обманывают? О доверии и о добрых делах мы сегодня беседуем. Опрос в нашей группе ВКонтакте или в группе Теос Медиа. Разводили ли вас на деньги? Да, такое иногда происходит. Было как-то когда-то, но с тех пор я бдителен и теперь проверяю информацию, теперь меня не разведешь. А может быть, вы скажете, нет, разводят только наивных и глупых людей, таких как я. Вот. Пожалуйста, пишите.
Надо представиться. Это Андрей и это Виталий. Мы сегодня в эфире в прямом. Сейчас можно все писать, комментировать на эту тему. У нас сегодня два гостя замечательных. Мы сейчас их тоже представим. Это Дарья Братищева.
Уже Тумидай.
Ну, окей. Прости, почти пожалуйста, 4 года. Прости. Просто я-то запомнил тебя так, да. Да,
поэтому ты у нас в списке. Дарья Тумидай и Екатерина Смоленцева. Привет. Сегодня у нас эксперты по доверию. Кстати, я думаю, не случайно вот все так сегодня сошлось.
Да. Вообще, на тему мошенничества, мне кажется, можно с любым человеком разговаривать, потому что все мы сталкивались так или иначе с этим. А знаете ли вы, что мошенники добрались до Русской Православной Церкви? Позавчера тут слышал новость, что они разослали письма по монастырям и храмам с просьбой перевести средства на лечение архиереев. Якобы от лица этих архиереев, и многие перевели средства, и там в общем, скандал в РПЦ по этому поводу, сейчас массово рассылают информацию по монастырям, не так просто бывает до монастыря достучаться.
То есть все конфессии оказываются подвержены этому?
Все люди, видишь, независимо от конфессии.
Мошенник, ну слушайте, ну это вообще уже безобразие, да, в монастырь прислать письмо и потребовать деньги. У них у самих там денег-то не особо. Они там картошку копают. И такой повод, и выманивать деньги. В общем, мошенники беспринципные абсолютно и делают, что хотят. Тема как родилась. У меня сама была история. На днях, два дня назад,
очень
у меня звонит телефон.
Просто
у меня уже, зазвонил, да, телефон.
Кто говорит?
Слон, помните, да? А в данном случае звонивший говорит: здравствуйте, а можно, пожалуйста, слышать пастора Андрея? Вот. И у меня в голове как бы, ну, не состыковка. Я не пастор, но я служитель церкви, и я Андрей. И я говорю: ну, я вообще не пастор, но, может быть, я могу вам помочь чем-то? Человек говорит: о, это очень хорошо, да, мне нужна помощь. Я говорю: а кто вам дал мой номер и кто сказал, что я пастор? Очень странно. Он рассказывает, что я был в Воронеже, шел по улице, и мне какая-то женщина дала буклет, пригласила в церковь. Я впервые попал в такую церковь и никогда не был в такой подобной церкви. Там вот читают Библию, там мне все объясняли. Мне все очень понравилось. И я сказал, что я буду ехать в Москву. И мне дали телефон пастора Андрея, чтобы я, когда буду в Москве, смог попасть в церковь в Москве. Вот. Я такой: ого, думаю, ничего себе.
Хорошо, не апостол Андрея. Я думаю, хорошо, что не апостол Андрея телефон дали.
Кто мой телефон, интересно, распространяется сюда с пастора Андрея? Ну ладно, думаю, хорошо, почему бы, думаю, нет. А да, я пастор, да. Вот, и он говорит, что
где-то в душе-то я
ехал по пути от Воронежа к Москве, где-то между ними застрял, машина сломалась, и где-то я стою, значит, не знаю даже где, нужна помощь. Я говорю: Александр, нет проблем, сейчас я позвоню своему человеку, он ближе к Воронежу был, там я позвоню, он из Воронежа, ну, такой деловой дядька, у него и машины там есть свои, и знакомые в округе, я говорю: сейчас вас там дернут с тросом, довезут там до ремонта, все будет нормально. Звоню знакомому, он говорит: хорошо, там, дай номер, вот, и все затихает. Через некоторое время я пытаюсь перезвонить этому Александру, он сбрасывает и начинает писать смски, начинает разговаривать со мной смсками. Голосом он уже, заметьте, не разговаривает. И говорит, что да, звонил ваш друг, сказал, что вот лучше автобусом сейчас добраться, в общем, мне нужны деньги на автобус. Все банально скатывается к разводу на деньги. Пришли мне деньги, вот номер моей карты и так далее и тому подобное. И я говорю: слушай, как ты будешь карты расплачиваться в автобусе? Что за ерунда вообще? Ты меня разводишь. А дальше просто уже пошло это закидывание такое: ради Господа, на еду, там, мне поесть нечего, хотя бы на ужин, там, такие уже простыни тексты пошли, и тут я понял, что человек профессионально работает. Ну, я позвонил своему приятелю, он сказал: ха, это не первый раз такая история со мной, это сидят в тюрьмах люди, у них есть списки, они передают друг другу списки с телефонами, кого можно развести, и там есть телефон, и как бы имя, и профессия. Вот. Я как-то попал в этот список, я горжусь этим. Вот. И я вспомнил, что это не первый раз, когда мне звонили и просили пастора Андрея, это уже было со мной. И тогда я просто сказал, что вы, наверное, ошиблись номером, извините, потому что мне некогда было разговаривать. И тут я понял, да, все.
Некогда было быть пастором.
Да, а в этот раз было когда. В общем, все, такая вот история.
Друзья, если у вас есть истории о том, как вы проявляли доверие, возможно, этим доверием злоупотребляли, пожалуйста, пишите, присоединяйтесь. Грубо говоря, как вас разводили, первый наш вопрос, да, это было бы интересно послушать, потому что схемы не такие простые, вот, и, ну, для начала, для затравки, для вот, как обычно, мы разогреваемся, начали передачи, и вот это было бы интересно все послушать. На самом деле... У вас были какие-нибудь истории, вы пока слушали, Андрей? Или вы были вот заворожены?
Не-не-не, у меня была одна такая очень душесчипательная история тоже. Я собирала средства, то есть я периодически, у меня есть сборы на какие-то вот такие проекты.
Вот ты, кстати, сама собираешь эти средства.
Да-да-да.
Ради Господа.
Ради Господа, да. И мне иногда были такие, типа, пишут, а как звали твоего щенка, когда ты жила в городе Нижневартовске? И я, типа, пишу, вот так вот, я говорю, ну, хочешь еще что-то спросить? То есть, и это классно, когда люди пишут и спрашивают какие-то такие вещи, которые я могла бы не выставлять и которые так просто нельзя знать. То есть, если ты меня лично не знаешь. И тут была ситуация, мы собирали на детям в Африку, на миссию, и какой-то человек мне пишет, говорит, здравствуйте, вот я давно за вами слежу, меня так затронуло, я вот хочу перечислить вам, ну, что-то там было, типа там $10,000. Ну, то есть, мне никто никогда в жизни, ну, то есть это для меня вообще был такой космос, и я была, мне, может быть, лет 20 было на тот момент, может, даже чуть больше-меньше, и он пишет, говорит, ну, вот мне для того, чтобы перевести, ну, вы понимаете, сумма большая, ла-ла-ла, и он говорит, сейчас на ваш телефон придет код, вам надо его мне сказать, и как бы, и в какой-то момент...
Так, минуточку.
Да-да-да, я начинаю думать... Какой код? Он говорит, ну я вот на самом деле не живу не в России, и как бы сейчас я уже понимаю, что вся эта банковская система чуть-чуть другая, но на тот момент мне казалось, что ну да, наверное, мне надо сказать ему. И потом он спаливается и говорит, а сколько у вас сейчас есть средств?
Какая тебе разница?
А я так понимаю, что... Как бы он хотел мне добавить...
Осторожность они теряют, блин,
да. Почему-то. И как-то, и все потом... И потом я уже поняла, и он так настойчиво просил меня прислать ему код, что он так хотел мне помочь. Ну, как-то вот мы вот так-то слились очень тактично, но на тот момент, тем более, когда ты веришь, что вот как бы все вот так будет классно, и тут появляется какой-то человек, который хочет пожертвовать тебе такую, ну, значительную сумму денег, которая покрыла бы, не знаю, нужды всей команды.
А мы верующие более наивные, то есть если человек позвонит и скажет, мне Господь сказал пожертвовать вам $10,000, мы такие, о, ну все, но это как бы воля Божья. И держи код там, держи номер моей карты, там все получай.
Не думаю. Ну, как бы не думаю, что наша вера должна быть залогом нашей глупости. Как бы это ужасно ни звучало, но мы глупы в тот момент, когда мы говорим, о, да, конечно, давайте, я там все дам. Поэтому думаю, что надо вот фильтровать.
На всякий случай, у нас достоверно Даша сидит в студии, она действительно, вот можно даже ее посмотреть сейчас.
Хотя мне еще не верится до сих пор. Мы не виделись очень много лет. Последний раз Даша была еще Братищевой, когда была здесь в эфире.
Я правильно понимаю, до сих пор занимаетесь служением и нужны пожертвования? Если что, можно пожертвовать.
Периодически, я бы не сказала, что мы прям так полноценно сейчас служение, но периодически мы делаем какие-то проекты, которые, да, или сейчас довольно плотно я начала заниматься детками, у которых разные виды сложностей, которые собирают на всякие лечения, и так как мы сами столкнулись с этим, и как-то это у нас тоже откликнулось очень, и периодически мы пытаемся поддерживать каких-то таких ребят тоже. Поэтому, и опять же, когда... то есть вот это ко всем, к тем, кто может жертвовать и кто хочет жертвовать, не зазорно, не стыдно, не неудобно спросить чек. Это не неудобно, это нормально. То есть и когда... кто-то там присылает, я говорю, окей, хорошо, вам нужна какая-то отчетность или что-то, я могу как бы, в любом случае я все собираю, и в любом случае у меня это все есть, и когда человек говорит, что да, это надо, то вот, пожалуйста, и как бы по каждому проекту есть как бы свои отчетности, и это...
Должна быть прозрачность, да, конечно. Да. Так, история от Екатерины теперь.
Так, ну, у меня не такая христианская история, как у вас, дорогие друзья. Но меня не настолько много хотели кинуть, в общем-то. Так что и не выиграла, и выиграла. В общем, недавно был концерт одного популярного исполнителя, Максима Коржа. Может быть, знаете такого. Я проворонила даты, когда можно было купить билеты у официальных продавцов. И... я все откладывала этот момент, когда я куплю, я уже поняла, что, ну окей, ладно, на обычных сайтах нет, надо будет искать где-нибудь извне, ну типа пофигу. И в общем, утро 31 числа концерта, у меня все еще нет билета, такая, блин, а у меня еще жила девчонка из другой церкви, из другого города, и что-то как-то все в суете, и в общем мы завтракаем, и я нашла на Авито билет, просто по первой ссылке. Такая, ну ладно, типа...
Ну тут повезло.
Да очень повезло, классно, билет недорогой, танцпол, моя любимая площадка, супер. И параллельно переписываюсь с другом, тоже он из другого
продавец
города.
Продавец Макс Корж.
Да, почти. Он мне говорит, Кать, ну тебя кинут. Ты хотя бы как-нибудь, ну хотя бы посмотри одно видео на Ютубе, как проверить билет. Такая, ты чувак, да кто меня кинет? Ну ты что? Ну тут все продавцы, они чисты, как белый лист. Вот, ну соответственно, я еще решила повыпендриваться перед этим продавцом. Такая, давайте сначала вам предоплату кину, потом вы мне отправите билет, я на него посмотрю, и потом я вам отправлю деньги остальные. Ну окей, так и сделали. Ну, мне присылают билет, я думаю, ну блин, билет. Ну типа, как я его проверю? Ну выглядит как билет, нормально. Че, билета что ли не видела? Ну хорошо.
В принципе, фотошопится, да, наверное, все это?
Да, конечно, фотошопится. Я потом все это уже узнала. Но поздно.
На входе?
Да. Короче, вечер. Я чуть-чуть тоже так впритык опаздывала. Ну там очередь была гигантская, так что я не видела смысла прям супер бежать. Вот, мне названивают мои друзья, они все в разных очередях, в разных кластерах. Ты где? Ты куда? А я такая, да, ребят, ну подождите, я еще не подошла, сейчас зайду и со всеми поздороваюсь. У меня был план, пока все в очередях стоят, пробежаться по всем кластерам. Это Динамо, если что. Ну, короче, я прихожу.
Динамо почти как олимпийский, кстати, да, нормально.
Да, но я его все равно, я его оббежала, но по другой причине. Я прихожу туда, а там серьезная такая система пропуска. Вот, и билет неисправен. На одном турникете неисправен, на другом. Короче, я все турникеты прошла. Все надо мной поугарали. Я все штрих-кодики проверяла. И меня отвели в зону проверки билетов. Я так, ну, я стою, я уже возмущена. Ну, как так? Почему меня не пропускают? У меня же билет настоящий. Я его утром проверяла. Вот. Ну, в общем, как-то они там пробивают и говорят, девушка, у вас неисправный билет. Я все. Это был кошмар. Не то чтобы мне очень сильно хотелось попасть на концерт, но...
Слушай, ну это же дорого.
Это дорого. Но слушай, что сделала я дальше. Я вышла и начала искать билет на Авито.
Людей не учат.
Прошло несколько дней. Я прихожу в отдел МВД, пишу заявление, и они мне говорят, подожди, сколько билетов тебе поддельных продали? Я такая, ну поддельный один. Подожди, сколько предоплат ты кинула? Две. Из какого раза ты попала на концерт? С четвертого. Ну, попала же.
Вау. Это любовь.
Да, мне тут Егор пишет, Андрей, я не профессионально разводила, просто переведи мне денег. А вообще, если серьезно, разводы будут ровно столько, сколько будут наивные люди. Спасибо, Егор.
Нет, ну, давайте я расскажу историю, раз уж у нас... Мы затравку такую кидаем. Вы присоединяйтесь, пожалуйста, вот если у вас были истории, потому что потом мы будем серьезно про доверие говорить.
У нас вечер откровений.
Да, а так... Просто у меня была история из другой совсем сферы. А нам, кстати, еще интересно перечислить, в каких сферах... Вот я думаю, после этого мы это сделаем. В каких сферах вообще сейчас бывают они и как, в чем нужно быть аккуратным. Вот, но у меня была проще история, на самом деле. Она гораздо дешевле была, я так смотрю. И я гораздо... Сейчас я даже поднялся в своих глазах. Как-то гораздо меньше лоханулся. То есть мы искали компьютер для жены, а сейчас, ну, не хотели прям новый, а хотели, знаешь, сейчас бывает такое, сейчас в Москве еще такой существует рынок, пока кризис не жахнул. Люди покупают, потом смотрят, думают, а, мне не нравится, и через некоторое время продают. На самом деле, хорошие вещи часто.
Вот, но их очень быстро уносят.
Да, да, да.
Причем профессионально я покупала вот такие, которые перепродажи
занимают.
Да, да, да. Это все верно, да. Ну, в общем, мы решили найти. На самом деле, в результате мы все-таки нашли, слава богу, нам Бог помог. Вот. Ну, а так мы искали, и, значит, находим хороший комп. Ну, соответственно, пишем. И настолько все было правдоподобно. То есть моя история отличается тем, что все было настолько правдоподобно. Я звоню парню, он в попыхах, говорит, я сейчас на работе. Вот, ну я с удовольствием, да, давайте. Ну, уже несколько человек позвонило, ну, там, скиньте предоплату, как обычно. Я, конечно же, просто так не скидываю предоплату. Начинаем с ним разговаривать, он говорит, а вы сейчас где? Может быть, вот я к вам сам подъеду. Я говорю, ну, вы знаете, я в другом городе сейчас нахожусь, потому что мы были в командировке, как бы, и смотрели за ноутбук. В общем, выглядело очень настояще. Я ему один раз позвонил. Потом, через некоторое время, я решился все-таки, звоню ему еще раз. Он такой, да, давайте, хорошо. Ну вот приезжайте, сразу встретимся. Звучит очень убедительно. После этого я думал, ну хватает же людям наглости настолько вживаться в роль, играть в себя хорошего человека. Да.
Ну, тут мой воронежский друг тоже мне рассказал, как ему в церкви понравилось. Практически рассказал, какие сорта чая и бутерброды были после службы.
В общем, он звучал как очень милый молодой человек. И всегда вот это вот, знаешь, как бы доля доверия все равно есть, когда бы сделка происходит. Ну, в общем, в результате он говорит, давайте... кстати говоря, вот по этим объявлениям есть практика предоплаты, чтобы человек снял объявление. Он говорит, я сейчас снимаю, просто скиньте мне там, типа 300 рублей будет достаточно. И это все так звучало, я знаю про предоплаты, да, но это все так звучало убедительно, знаешь, обычный, приятный, перезванивал мне, я с ним, мы с ним несколько раз созванивались, в общем, я ему второй раз позвонил. Вот, и говорю, ну ладно, хорошо, я вам сейчас скину, давайте там, а вы снимаете. Он такой, да, все, я пошел снимать. И объявление висит. И у него телефон недоступен, и потом пишет, что он не отвечает. И, в общем, мы написали с аккаунта жены тоже, и он говорит, ну, предоплата в 1000 рублей всего достаточно, вот, я сниму все. Вот, и, ну,
а
вот
ты 300
это...
рублей
а как же, а как же пожаловаться на аккаунт?
То есть я потерял 300 рублей, мы тут же все пожаловались, я везде написал, там, что это мошенники, потратил еще часа два. В общем, история была часа на три.
Он тебе вернул 300 рублей?
Нет, ладно. Конечно, он ничего не вернул. Потому что это был человек,
заявление
который...
в МВД.
Вот, я не стал этого делать, потому что я подумал как раз вот, что, честно говоря, время мое дороже стоит.
Да, у нас были истории, мы перед эфиром с Дашей разговаривали, что часто написать заявление означает потратить уйму времени, нервов. И такая была ситуация, у меня украли велосипед. Я коротко расскажу. Взломали дверь вот этот в тамбуре. Ну, у меня стоял, он не пристегнутый, ничего, ну, старый велосипед. Украли. Меня возмутил сам факт, что нам сломали дверь и взяли мой велик. Причем велик мне теща подарила. Думаю, ой, что ой, это, ну, безобразие, так нельзя.
Да, при любом таком мошенничестве ты очень возмущен.
Да, я возмущен. И я звоню в полицию. Думаю, ну что, ну, надо же звонить в полицию при противоправных действиях. Буду гражданином. Позвонил. Позвонил, приходит полицейский. Приятнейший человек, все нормально, мы все обсудили. Только проблемка, мне надо жену в аэропорт отвозить через два часа. Он говорит, нет, у нас сейчас придет группа разбора, потом придет, значит, какой-то там еще, потом мы будем заводить уголовное дело, потому что это больше 5000 рублей кража. И, короче,
поэтому на следующие 8 часов
да,
с нами.
Да, все, вы остаетесь дома. Я говорю, умоляю вас, мне надо жену в аэропорт отвезти с ребенком, ну, как бы, я уже обещал ему уже там скоро вылетать.
Нет, справедливость не терпит.
Ну, нет, он пошел мне навстречу, он классный был чувак. В итоге все сошлось к тому, что я потратил несколько дней, потому что записи с видеокамер, там, жесткие диски, которые отвозил, привозил, и потом я думал, ну зачем? Зачем мне понадобился вот это вот, за эту кашу заваривать всю?
Так а в итоге-то?
Ну нет, конечно, не нашли.
Ну елки-моталки.
Нет, это обычно.
Да, в общем...
Это висяк.
Бывает много разных видов разводов. Сейчас слышали, да, про то, что даже в транспорте, я не знаю, как сейчас все приходят на технологии NFS на телефоне, который у меня, кстати, пока еще нет.
У меня нету тоже.
Но она обеспечивает сохранность, но так в целом, если вы возите с собой карту, если она, допустим, близко к, там, не знаю, к границе там, вашего рюкзака или, ну, в целом, недалеко под подкладкой, лежит где-то в кармане, есть аппараты специальные для считывания, которые, если у вас овердрафт не стоит...
Даша слушает тебя так, она прям...
На самом деле, люди ездят в общественном...
У людей аппарат такой есть, ты слушаешь.
У меня карта в телефоне. Да, у меня нету карты.
У тебя нет карты?
Ну, то есть она где-то есть.
Только наликом.
Да, не, она есть, и то да есть расплачивается.
В общем, если ты возишь с собой карту, и она где-то недалеко лежит, вот эти аппараты, которые до 500 рублей считывают, люди, да, я слышал, ездят
риска.
В метро, да, я и просто прислоняются риска. К тебе в толпе, и у тебя списываются деньги. И потом ты как бы никак не докажешь, списались деньги.
И все.
А человек стоит рядом, как бы, в куртке, у него где-то тоже под подкладкой аппарат.
У него теперь моя психика, блин.
Ну, это еще ладно, 500 рублей.
Есть разные способы, то есть мы все слышим про всякие разводы. Мне недавно в Google календарь стали приходить уведомления. То есть вот просто приходит в календарь у тебя какое-то уведомление, и там ссылка. Если ты не нажал, то ты перешел и уже свой аккаунт открыл. Пока, да. Очень-очень много всяких схем на самом деле.
Есть еще пару историй.
Да, давай.
Буквально у знакомой недавно была история, когда ее загипнотизировали по телефону, иначе она не может это объяснить, потому что позвонила девушка, причем, ну, женщина, не то что, нет, нельзя сказать, что она наивная какая-то, или что ее часто разводят, никогда ее не разводили, она всегда очень трезво все оценивает, это тетя моей знакомой. Она, ей звонит человек, представляется сотрудница Сбербанка, елейным голосом мягким с ней разговаривает и объясняет, что какие-то там проблемы с ее картой возникли, и что там нужно что-то делать. Она долго ее ведет. Они полчаса разговаривают по телефону, и она какие-то они там делают действия, какие-то все вроде невинно, все нормально. И потом вот единственный момент... А потом вдруг что-то ломается, и эта женщина рассказывает, что я очнулась с телефоном у двери своего дома, я открываю уже дверь, захожу, давно трубка молчит, и потом я смотрю, что я делала переводы там по 1000, по 1500 рублей, 10 или 15 переводов я сделала на какой-то номер. Вот. И я, говорит, вообще не поняла, что произошло. Не то есть я начинала говорить с этой сотрудницей вроде бы, а потом я очнулась, на автопилоте как-то дошла, и там несколько переводов она
сделала. Какая невероятная история.
Да.
Она верующая христианка, эта женщина?
Нет, но она говорит, что...
Вот, а христиане под защитой находятся гипноза.
Возможно, это был гипноз какой-то, да. Ну, у меня был случай, когда у меня сумка исчезла в общественном транспорте, причем в сумке была куча аппаратуры гитарной, чужой, которую я вез, зарплатой, все документы, включая военный билет, паспорт, права и все вместе.
Это самое ужасное.
Все это вместе. Но мне попался вор, который... Как сказать-то, вор... Не Робин Гуд, конечно.
Социальная ответственность.
Ну, да, потому что он мои документы все аккуратненько, без обложечек, но аккуратненько положил в почтовый ящик. И мне позвонили с Почты России на домашний номер и сказали, что... Ну, как по прописке они как-то нашли. Сказали, что ваши документы нам подбросили.
Мы знаем, что твой номер телефона вообще общедоступным.
По-моему, да. Мне кажется, да. Пастор Андрей, здравствуйте, ваши документы нашли.
Что тут?
Мне кажется, чувак знал, у кого он крадет просто.
Я поехал встречаться в отделение Почты России, в грузовое, очень далеко от метро, вот, встретился, и парень, который мне отдавал, он сказал, слушай, это вообще обычное дело, мы постоянно отдаем документы, потому что нам постоянно подбрасывают.
Есть социально ответственные.
Да, группа каких-то воров, которые берут наличку, воры. Берут вещи, но не берут с карт, и документы отдают обратно.
Они это спорт. Это знаешь, как рыбалка? Ловишь рыбу, выкидываешь обратно живую.
Но было хуже, потому что вот это меня все украли, я в шоке, и мне надо что-то делать. Я там пошел в МВД, подал заявление, что паспорт там у меня украли. Пытаюсь сообразить, как мне восстановить военный билет. Мне для этого нужен паспорт. Но чтобы восстановить паспорт, они требуют военный билет. И я вот сижу и думаю, а что же делать? Это замкнутый круг какой-то.
Как в игре пират, попавший в цикл, умирает. Значит, цикл.
Вот я вот думаю об этом, и вдруг мне приходит очень глупая мысль в голову. А что, если в интернете есть какой-то сайт потерянных вещей? Я же думал, что я потерял, условно говоря, в троллейбусе. И я нахожу этот сайт, и он вроде как есть. И делаю глупейшую вещь. Я размещаю там объявление о том, что я потерял, и примерно как это выглядело. Отлично, мне звонят очень быстро товарищи, которые этим сайтом заведуют, и говорят, вот такую-то вещь я нашел, точно по моему описанию. Другими словами он это описывает. И, ну, я-то это воспринимаю, как будто он действительно мою сумку нашел. Я же хочу в это верить. Я же наивный.
Конечно.
И я хочу, чтобы она вернулась. Поэтому я всеми силами стараюсь в это верить. В итоге он меня развел, и я ему, короче, еще 1000 рублей перевел, и все, телефон...
Что это, Андрей?
Не отвечает.
Потрясающе.
Это был не гипноз, да.
Друзья, если у вас есть еще вопросы к пастору Андрею, почему он такой добрый, где взять этот резервуар с добротой и доверием душевным, пишите. А у нас...
кстати, Егор написал мне, я не знаю, что вы хотите, но в какой церкви я в Москве, спрашивает Егор, ищу церковь, в которую можно пойти, что посоветуете, просто адрес и название. Ладно, хорошо. Я надеюсь, вы серьезно. Если что, церковь-часовня на Голгофе, Сущевский вал, дом 3/5, приходите, мы собираемся в субботу в 12 часов дня.
Вы хотите посмотреть живьем, да?
Да. На этого экспонат, который постоянно всем...
Ну, вообще, если серьезно, то просто запрос «Евангельская церковь в Москве», и вы найдете «Слово жизни», «Роса» и другие церкви. Много-много большие, да.
А что это сразу большие?
Ну, нет, ничего против маленьких не имею.
Просто в маленьких тебе скрыться будет сложнее. Тебе же нужно...
Нет, если задача разводить, то лучше в большие, да.
Там легче, кстати, да. Там регулярно вещи пропадают, к сожалению.
У нас куча сообщений. Куча сообщений, я прочитаю.
Прочитай, пожалуйста. Да.
Жанна пишет: «Привет, друзья, плодотворного вам дня, свежих откровений. Мошенники пользуются открытостью и искренностью верующих. Зачастую именно эта категория подвержена риску». Ну, пасторы, Андрей. «Первый, надеюсь, последний раз я попалась, переслав сумму в 1000 рублей знакомому, который был очень убедительным. Оказалось, его аккаунт взломали. Достаточно обжечься один раз, чтобы быть более бдительным». Вы, кстати, когда-нибудь переводили деньги знакомым, которые...
Нет.
Слышь.
Я как-то так сразу
мне
понятно.
Мне какие-то люди пишут, с которыми я лет по 10
да,
не общался,
да, да.
И такие: «Привет, привет, как жизнь?»
И тогда я понимаю, что нет.
Слушай,
это
у меня проблема.
Я удивляюсь, кто-то работает. Ты на острове?
Нет.
Да, мне надо выбраться. Да. Нужны срочно деньги на карту, это мне поможет.
Да. Выбраться, да, с острова, нет. Да.
Или там писали мне как-то там: «Мам, я в отделении, переведи денег». Там. Ну, это смс-ками.
Когда ты
приходят.
Пастор и мать.
Ты писал, сынок?
Я написал что-то вроде: «Сынок, сам напортачил, сам разбирался». Ну, представляете, вот тебе бы написали.
Нет, мне, честно говоря, интересно, на кого это рассчитано вообще?
Ну, на матерей.
Нет, ну да, наверное.
Если бы моей бабуле на самом деле написали: мать, отец, дедуль, неважно кто, кто-то в беде, она бы переслала бы деньги.
Впрочем, может быть, кто-то написал, да, действительно, какие-то да. истории. Может...
Так, Юрий пишет: «Делайте добро тогда, когда вы искренне сами этого хотите, а не когда вас просят». О, как интересно, да? Так, да, приводит он статую: «Так будем же просты, как голуби, но мудры, как змеи». История интересная, супер, пишет Евгений. Анатолий присоединяется. Всем привет, доброго, благословенного времени суток. Как не вспылить, не наматюгаться, если интернет плохой, а трансляция виснет? Вот в чем вопрос, спрашивает нам Анатолий. Ну, вам
надо
тоже благословенного
доверять.
Дня и хорошего интернета вам желаем. Так, сообщение. Амел, такое вот имя. «Мой отец, когда еще был жив, то выпивал. Иногда прилично выпивал и жил в соседнем доме. Вечером звонит мужчина и говорит, что он следователь из полиции, и что мой отец сейчас находится в полиции, что его задержали. Я в ужасе спрашиваю, что случилось. Ответ: ваш отец выходил из магазина, он был сильно выпивший, в таком состоянии, толкнул человека, было скользко, человек упал, ударился головой, сейчас в реанимации, около нашего дома реально есть магазин, в котором отец действительно каждый день покупал алкоголь, и в итоге... ваш отец попросил вам позвонить и решил эту ситуацию, но сейчас с ним нельзя разговаривать». Ну, не дорассказывает. А, вот. «И уже я поверила», дальше сообщение. И тут он говорит, что надо пойти сейчас в банк и снять деньги, передать человеку, который сейчас пойдет, заберет деньги. Он так разговаривал, что не давал мне опомниться, и в какую-то секунду он остановился, и тут я взяла вторую трубку и позвонила отцу. Разводил, услышал мой звонок и сразу же сбросил».
Вот. Ого, вот эта схема, да.
Да, ну типа, что я вот участковый, если не хотите проблем, то вот, да, занесите денег.
Да, к сожалению, такое бывает.
А нам в России в это нетрудно, к сожалению, поверить. Анастасия пишет: «Мне повезло, у нас в Ростове-на-Дону кредо. Или ты разводишь, или тебя».
Классная история.
Суровый.
В Нижневартовске тоже, да?
Да, я думаю, да, там тоже так.
«Быстро учишься. Самый крутой развод был, когда зарплату платили наличными по 450 рублей, за которые мы расписывались, а потом при увольнении дали расчетную книжку с суммой в 4500. После нашла решение проблемы. Если зарплату задерживают и умудрят что-то, нужно сделать справку о доходах официальную за 3 месяца для пособий, например, оставлять себе копию и, получив расчетные листы, проверить цифры со справкой».
Но это не совсем разводить, наверное, это скорее бороться.
Как бороться с мошенничеством. Угу. «Мошенники манипулируют на чувствах близких и родных людей, знают уязвимые места», пишет Жанна. Спасибо за вашу историю.
Хорошо, как в целом, если вокруг столько этого, как вообще доверять? Вы все еще продолжаете жертвовать сами? Ну, например, самое банальное, то, что мы еще не коснулись, да, это люди в метро, которые просят, да, и которые выглядят иногда очень убедительно. И самое потрясающее, что невероятное даже, скажем, и шокирующее, то, что вот эти люди иногда, даже бабушки, которые просят там на хлеб, и очень печально, это все равно часть какой-то мафиозной системы. Mm-hmm. Вот. Мы как-то об этом очень кратко в теореме говорили, тоже уже много лет назад, но это очень сложно. Вот лично мне сложно. Я вот недавно, как эта бабушка стояла, у нее был плакат. Ну, я как я действую, я думаю, что иногда, если они появляются вечером, когда мало, ну вот, например, выходной день вечером, мало милиции в целом на улице, такое явление, да, и, ну, она стоит, то есть, в переходе у метро, то есть она не в самом метро где-то просит, не в вагоне, то есть видно, что она, может быть, из района подошла, и у ней прям табличка, там, умирают голода и холода, да. Вот, сейчас немножко фарисейски звучит, да, что я помог, но я не для этого рассказываю, скорее в целом, ну вот, ну я пожертвовал. И потом ты идешь, и иногда начинаешь мучиться, а что если...
Я думаю, да. Вот это самое такое, mm-hmm. что а что если не
то
задавать?
То есть этого не должно быть горький, вообще, да, внутри?
И горький опыт, знаешь, какой? Смотри, вот я расскажу тебе тоже подобную историю, только она такая артистичная у меня была. Я выезжаю на машине из двора, и стоит женщина заплаканная.
Это с отрицательным знаком, да. Сейчас ты расскажешь.
Она вся вот такая вот, просто заплаканная, у нее дрожат руки, я останавливаюсь, говорю, что случилось, как я могу вам помочь? Она говорит, что мой муж, она задыхается, сбивчиво так вот разговаривает, мой муж, он вот, и рассказывает, что у него случился какой-то инсульт, по-моему, и что его забрали в больницу, и что она хочет поехать к нему, и нужно срочно, и, в общем, денег на такси она просит. У меня волосы.
Да, выглядит
взял,
прям...
Кошелек достал, потому что она настоящая, она не просто дай денег, да, mm-hmm. она вот, она рыдает и дрожит вся. Я достал из mm-hmm. кошелька, сколько у меня там было вот из денег, там, несколько соток там, или даже, ну, короче, ну, как, рублей 700, по-моему, я ей дал, на такси, чтобы ей mm-hmm. точно хватило. Я говорю, все, буду молиться за вашего мужа. Все, уехал. По этому поводу тоже там думал, молился. А на следующий день, представляете, я еду и вижу снова ее.
Она
точь в точь. Я вижу, как остановилась машина впереди меня, открывается окошко, человек спрашивает, что, и она точно тем же голосом ту же самую отыгрывает тему. Вот, машина, по-моему, он тоже дает ей денег, машина отъезжает, я подъезжаю, смотрю на нее, и она такая тик-тик-тик-тик за дом, короче, просто бегом бежит за дом.
Вот. У меня есть похожая история. Я гуляла по Китай-городу, и там такой длинный переход подземный, и поднимаюсь на моросейку, а на лестнице сидит пацан и плачет. Парень, наверное, мой ровесник, может, даже чуть старше, такой высокий и худой. Плачет прям.
Студент театрального училища на практике просто.
Да, мне кажется, что так и было. Вот, и он плачет. Я такая, чувак, что у тебя случилось? Он такой, блин, да я, короче, деньги все прокутила, у меня сейчас мама умирает, но в другом городе. Я вот, говорит, из Краснодара или еще откуда показывает мне паспорт.
Красноярска лучше, убедительней.
Не, Краснодара беднее, чем Красноярск.
А, все, ладно, окей.
Да, я вообще-то не вдавалась в подробности, просто он начинает трясти передо мной паспорт, он говорит, вот, смотри, у меня прописка, вот, вся фигня. Я говорю, чувак, я же даже не знаю, что тебе делать. У меня нет денег, чтобы тебе купить билет. Я тебе даже там, он на сигареты просил, я тебе даже сигареты покупать не буду, прости. Вот, и тут мимо мент проходит, и я говорю, дядь, тут такая беда. Он на меня смотрит, такой, что случилось, подходит. Мы начинаем с ним обсуждать жизненные проблемы, а этот парень просто берет и уходит. Ай-яй-яй. И мне потом полисмен говорит, ты че, Катя?
Ты нормальная еще.
Дорогая моя. Вообще-то таких друзей тут дофига. Mm-hmm. Вот. Ну, я прострялась, сходила по своим делам, возвращаюсь обратно, а он сидит, плачет на другой лестнице. Ну, ладно, братан.
К сожалению, такое бывает.
Я не могу остановиться прям.
Да, да.
Таких историй миллион. Но мы должны понимать, во-первых, мы должны давать. Это важно. Это нужно нам. Это больше нужно не ему, это нужно нам. Нам нужно давать. Да. И это, то есть, окей, и когда ты даешь, хорошо, как, если ты не думаешь о том, что это бизнес, не бизнес, возможно, и только один из 100, кому реально нужна эта помощь. А все остальные, как бы, и другой момент, что...
Ну, то есть это не твоя ответственность, что ты, да. получается, невольно участвуешь в преступной схеме.
Да, то есть твое дело дать. Вопрос, я думаю, что когда разводят таким методом, что вот из разряда «я перешлю вам шуруповерт» или там как вот эти все истории с Авито, это как бы понятное дело, что это прям, ну, сухое мошенничество. А когда ты понимаешь, что у тебя есть желание дать, то ты должен дать. а потом уже как бы и благословить его, и забыть. То есть, конечно, это неприятно, потому что у нас был случай, это вообще меня повергло в шок, но от этого ты пытаешься не ожесточить.
Не ожесточить
свою сердце. Видишь, вот эту женщину, когда я увидел второй раз, я кипел весь. Да. Как ты могла? Как ты можешь так делать?
Потому что она тобой воспользовалась.
Да, и это очень обидно.
Это ужасно.
И в следующий раз, когда я увижу плачущего человека на улице, я подумаю.
А нет,
опыт,
не
понимаешь,
да,
мой опыт,
да,
он складывается.
Но понимаешь, представляешь историю? Мы закупили там 1300 матрасов. Ты представляешь, сколько это?
Нет.
1300 матрасов. Это, наверное, 4 фуры матрасов. Привозим в детский дом. Африка, дети спят на картонках, ну, это невозможно смотреть, у меня руки трясутся, у меня дома там, не знаю, 10 пар обуви, тут дети ходят как бы вот так, все грустно, и мы вот всей командой собрали, ну, это большие деньги были, прикинь, да, там сколько нас было в команде, человек, может, 20, и вот такое большое количество матрасов мы закупили, вот привезли.
Только не говори мне, что это все пропало.
И прикинь, и буквально типа там через 3 месяца, ты приезжаешь в этот детский дом.
Пустота.
И ничего
картонки.
Нету. То же самое, те же самые
и там,
картонки.
Я куда себе представляю, делишь? Какие-то короли, черные короли.
И нет, золотой Мерседес.
Я просто представляю пирамиду из матрасов, вверху спит какой-нибудь такой черный король.
Что они сделали?
Продали. И эта коррупция очень-очень много там. И просто что наше дело? Мы сказали, ребят, классно, вы клевые, но мы пас. Больше вы от нас не получите. И тогда мы... У нас были другой детский дом, в который мы уже когда обожглись там, мы туда приехали и привезли только там, не знаю, 10 мешков крупы. И сказали, ребят, ну вот как бы 10 мешков крупы и посмотрим. И там, не знаю, ну там $1000, допустим. Ну $1000 для них это вообще космос. И приезжая через 3 месяца, они говорят, о, помните, вы нам дали вот $1000, смотрите, мы отстроили ясельки, мы построили площадку детскую, у нас вот стоят баскетбольные кольца, вот мы еще типа там нам чуть-чуть, и мы начнем рыть
сразу...
колодец.
Завози матрасы!
И наша задача не стать жестокими. Это реально,
да, это
нам
важно.
Надо с этим бороться. И, к сожалению, развода много.
Ну вот я слышал в меру жестокий такой совет, но мне он показался мудрым.
В меру жестокий.
Сейчас, да, ну послушайте. Да-да, именно мне советовали просто не давать людям, которых ты не знаешь. Если ты решил дать, то делать это очень точно и проверять. Ну, например, взять этого человека, который просит, если действительно бабушка, которая там замерзает от холода и голода, и сказать, пойдемте ко мне, я вас накормлю. В конце концов, ну, хотя это тоже может быть опасно.
Ну, да.
Да, если она там правая рука.
Можно еды просто купить.
Да,
я всегда еду покупаю,
когда
на еду просят.
Да.
Да, ну, да, у нас как-то был случай тоже.
Или...
Мы ходим из церкви, женщина говорит, на еду, пожалуйста, подайте. Мы такие, окей, вот продуктовый, пойдемте, скажете, что вам нужно. Да пошли вы.
Да, такое тоже было.
Не, ну это классика, да, но имеется в виду, даже те люди, которые нуждаются, они есть не только в метро, да, можно их найти самому, в принципе, если чуть-чуть этим озадачиться.
Мне кажется, даже в наше время не надо озадачиваться, да. Просто открываешь, листаешь, и тебе 50 вариантов.
Ребята,
вот
кто
так,
здесь
да,
нуждающийся?
Не нужно далеко ходить, может быть, поэтому, в принципе, а ты не обладаешь безграничными ресурсами, и то, что у тебя есть, да, тем, чем ты хочешь служить, даже сверх того, что у тебя есть, ты можешь служить, в принципе, вокруг тем, кого ты знаешь. Вот такая мысль. То есть, и это тебя страхует, и это как бы снимает отчасти этот вопрос.
Ну да. Да. Можно студентов кормить, допустим, классная благотворительность.
Я работаю в благотворительном фонде, например. Вот. И поэтому я всегда выступаю за пожертвования официальным благотворительным фондом. Кто-то скажет, но фонд берет себе процент. Ну да, это так, но зато фонд точно вам гарантирует, что деньги, которые вы перечислили, пойдут не мошеннику, потому что фонд проверяет всю документацию, действительно ли необходимо, сколько действительно необходимо, и фонд делает так, что эти деньги не идут в карман, ну в данном случае, в нашем случае, не идут в карман родителям больных детей, потому что они могут их все равно нецелевым образом потратить. Деньги идут, вообще они мимо родителей идут, они идут от фонда в клинику напрямую, где точно они будут потрачены целевым образом. Вот, поэтому, как бы, вот, ну, решать вам, да, процент фонд всегда берет, тут, ну, как бы, никто не скрывает, это, ну, это законно, но вместе с тем, зато это гарантия некая.
Да, 100%.
В целом, когда мы говорим об этом, мы вспоминаем слова Христа, который говорит, просящему тебя дай, от хотящего занятия не отвращайся. Вот, интересно, что на этот стих очень много есть толкований, и я просто сейчас времени все читать нет, и спектр такой большой, потому что, ну, мы знаем, уже около 2000 лет, да, уже это существует, понимание, скажем так. Например, Святой Василий Великий говорит, что это, ну, обязательно, да? Он говорит, что эти слова зовут нас к общительности и дружелюбию. И к тому, что согласно с природой, он говорит. То есть в человеческой природе это есть человек, это существо общественное, и при общежитии, взаимном сопребывании необходима щедрость для поддержки нуждающегося. То есть нельзя жить в общине и закрывать свое сердце от тех, кто нуждается. Вот. Я своими словами говорю, но в принципе вот это Святой Василий Великий. Также я тоже копал еще православные источники, журнал «Фома», Игорь Фомин говорит о том, что отказывать можно. Другая сторона, да, о том, что если у тебя просит человек, который, допустим, ты знаешь, что, ну, ты христианин наивный, да, все, кто берет, ну, да, там, всякому просящему тебя дай, от взявшего твое не требуй назад. Это другое цитирование в другом Евангелии вот Христа.
И, про это тоже отдельно хотелось заметку сделать.
Да, ну вот он говорит о том, что если, допустим, у тебя берут, то на самом деле иногда надо в воспитательных целях не дать, потому что ты знаешь, что это не будет созидать человека, а что он тут же их потратит, прокутит, будет пьянствовать. Вот. Ну, вот, опять-таки цитирую, да, Игоря Фомина, журнал «Фома». И прежде чем говорить твердое «нет», он пишет, нужно выслушать человека, если он серьезно настроен заработать свои деньги, вы можете ему помочь на первых этапах. То есть такая вот здравая, разумная граница. Об этом тоже надо сказать, да? Но здесь очень сложно. Вот мне хотелось бы наших гостей спросить, потому что здесь вообще очень сложно. Если мы говорим вообще о доверии, да, ну, например, о людях, которые берут долг, или мы говорили вот про вот это все мошенничество, да, пожертвование туда, куда не надо, когда, когда мы потом об этом узнали. Как все-таки хранить свое сердце, то, что ты начала уже, да, говорить, Даш, как не стать жестким, как все-таки...
Да, сейчас расскажите, пока подумайте. Одну иллюстрацию. Мы не только про мошенников, я еще хотел рассказать вот про давать в долг. Мы тоже поднимаем.
Но это все
тему.
К этой же теме, на
как-то
самом
раз,
деле.
Как-то раз давным-давно, много лет назад, одна моя знакомая взяла у меня денег в долг. Это были 5000 рублей. На тот момент это были большие гораздо деньги, чем это сегодня. При счете, что я получал там, не знаю, 25, то есть 5 — это 1/5 моей зарплаты, и она взяла, ну, как, что называется, до следующей недели. Вот. Ну, проходит неделя, как бы тишина, я говорю, ну, это, как бы, чё, как? Она говорит, ну, еще пока нет денег, я тебе потом дам. Проходит еще неделя, повторяется все, ну, так длилось какое-то время, и... А все осложнялось тем, что она инвалид. Вот. И я говорю, слушай, ну, я все понимаю, такая ситуация, ну, если нет, то нет, просто скажи, что, ну, нет возможности, нет, давай как бы закроем это, потому что ты мне обещаешь, я жду, надеюсь, потом спрашиваю, ты опять обещаешь, еще откладываешь, я опять жду, просто давай закроем этот вопрос, если ты не можешь вернуть, у тебя не получается, ну, значит, все, тогда я как бы прощаю и все. Она говорит, нет, не надо меня прощать, я верну. И я жду уже 7 лет.
Ты больше не писал?
Больше с тех пор не писал.
Правильно делал.
Но, что интересно, она сама не захотела отпустить эту ситуацию, потому что это было выше ее гордости, видимо. Она сказала, не надо меня прощать, я верну, когда у меня будут деньги. Вот, так и не вернула. И один раз, да, получается, я дал в долг, мне не вернули, и вот теперь, когда у меня просят долг, я все время с оглядкой на эту ситуацию как-то вот думаю, а вернут или не вернут? То есть у меня уже нет 100% убежденности, что вернут. Хотя это не левый человек, мы с ней прям были знакомы и общались. Ну, вот.
Как вы думаете, как нам не стать все-таки черствыми? Как вот это доверие сохранить? Какие у вас есть рецепты внутренние?
У меня есть один рецепт. Он вроде как работает пока что. Но я просто прощаю всех чуваков, которые меня обманывают. Вот. Ну, это сложно. Нужно смирять свое сердце. Ну, как бы вот так. Но когда мне пишут какие-то ребята, с которыми мы либо мало общались, либо давно не общаемся, привет, как дела, слушай, можешь занять мне денег, даже не дожидаются ответа, как у меня дела. Может быть, я скажу, привет, я стала бомжом. Вот, никто не интересуется этим. Вот, ну, я не даю в долг. У меня даже как-то был период в жизни, когда мне очень часто писали, привет, как дела, дай в долг. Ну, вот а-ля вот эта вот конструкция. И у меня был уже ответ в заметках: привет, денег нет.
И там ну, выдержитесь.
Да. Вот, я живу в России. Да, но anyway, всех людей, которые не отдали мне долг, всех людей, которых я накормила, а они потом заново... Ну, я накормила и сказала, все, ну, типа, сегодня, пожалуйста, не проси. Я понимаю, что ты пойдешь завтра, послезавтра, но сегодня я тебе купила вот мешок продуктов. Такое было несколько раз. И потом я вижу этого парня, там, дедушку, бабушку, обычно дедушки и бабушки, которые снова снова просит с моим мешком, блин, продуктов. Вот, но как бы окей, ладно, у вас, наверное, такая жизнь, и вы не можете от этого отказаться, как-то переступить через себя, что ли, ладно. И, ну, я всегда внутренне молюсь, такая, господи, можно я не втащу им, пожалуйста, аминь.
Даша. Да, но я не знаю, наверное... Наверное, мне повезло в жизни, потому что у меня очень много хорошего. При всем при том, что у меня есть столько плохого, как бы это ужасно не было, но реально я вижу, как Бог работает, как Бог оберегает, как Бог держит. И были случаи, когда мы какое-то время жили в Штатах, и вот ехали на лечение с малышкой, я вообще не понимала никакую систему, как это работает, куда надо идти, как надо обращаться, какие-то фонды. Вот у меня вообще не было никакого понимания. Я была таким кутенком, который не знал, что происходит с моим ребенком, и я вообще как бы...
Это тяжело, да?
Это тяжело, легко сказать так. И, короче, я взяла дополнительную работу, и мне там должны были за нее заплатить почти $1000, и это было весомое такое. И потом девочка эта сливается, которая должна была мне заплатить, и я говорю, но самое крутое...
Вишенка на торте.
Да, что у нас были уже какие-то средства на лечение, и мне хотелось что-то, я говорю, типа, Паша, мужу моему, я говорю, Паш, давай, типа, вот мы сейчас купим, а эта девочка же нам отдаст, и мы туда, типа, доложим. И он говорит, ну, так нет, так нельзя. Я говорю, ну, у нас же эти деньги есть, мы их уже заработали, просто нам их еще не отдали, и, типа. Он говорит, нет, ты не можешь так сделать, и как бы вот так... Я окей, хорошо. И насколько я потом кайфовала от того, что я не взяла оттуда и сохранила, и что-то не купила, и как бы, и вот оно все осталось в сохранности. Мне до сих пор так, ну, обидно, досадно, что мне не заплатили за эту работу, и это был очень нужный момент в тот период. Мне очень нужны были эти деньги. Но расскажу вот следом свидетельство, нереальное свидетельство для нас. И мне пишет одна женщина, она жена моего друга, она мама моего друга и жена пастора. Но я, если честно, я с ним имела контакт периодически на конференции, а ее я не знаю. Как бы я знаю формально, что вот она, это его жена, и все. И она мне пишет, Даша, привет, вот я за вами давно слежу, и у нас есть вот как бы на Аэрофлоте есть бонусы, мой муж много летает, он проповедник, и мы бы хотели вот эти бонусы вам подарить. А нам, типа, там сумма была там в районе 200 тысяч на билеты, и я думала, что если там 30 бонусов будет, это очень круто, ну, как бы. И я говорю, вау, это так здорово, и я уже на тот момент, мне было так круто, и вот в этот период был момент, когда они отдали мне ту $1000. И как бы, и я говорю, вау, это вообще, это бы так очень сильно нам помогло. Я говорю, как это технически сделать? Я вам скажу номер карты, вы сами купите, или вы как-то скажете мне номер карты бонусной, чтобы я это все оформила. Она говорит, ну давай, я у мужа узнаю, я типа в этом деле не сильна, и вот скажу потом. Я говорю, ну хорошо, давайте. И где-то 2 дня вот этих переговоров, то все, и она говорит, а вы как бы уже купили билеты? Я говорю, ну нет, вот как бы в процессе. Она говорит, ну мы хотим вам купить один рейс, а нам в любом случае с пересадкой. Я, вау, класс. Я говорю, ну давайте вот из Лос-Анджелеса до Москвы, типа вот этот рейс, а до Лос-Анджелеса мы уже сами доберемся. Она говорит, да, окей, хорошо. И потом пишет, а вы вообще откуда будете ехать? Мы, вот отсюда. Она говорит, вот Бог положил мне на сердце, мы покупаем полностью всей вашей семье билеты вот как бы до Москвы. И меня просто, мне никто никогда не делал такой подарок. И мне всегда казалось, что, блин, Бог, почему кому-то дарят машины, квартиры, кто-то ездит в путешествие, то все. А я вот
когда тут... ты начнешь испытывать на изобилие.
А где я же? Ну, я там столько служила, то и ты... Вот эти все штуки, и потом Бог показывает, вот, смотри, вот, я тебя не забыл, все хорошо. И когда ты видишь вот такое, ты понимаешь, что... И я очень сильно учусь о том, что деньги — это всего лишь деньги. То есть, как бы, это всего лишь деньги. Безусловно, в нашем мире...
Но это эквивалент времени и жизни твоей.
Да, да, их надо зарабатывать, их надо, как бы, трудиться, и там... Но сейчас я получаю такую зарплату, которую я первый раз получала в своей жизни зарплату. Сейчас, вот как бы в той стране, где я живу, вот такая у меня такая же зарплата. Я думаю, как я в этой жизни докатилась до такого? Ну, как бы, потому что там вот такой эквивалент.
Но я хотел сказать, что это прям звучит как, знаешь, пускай хлеб свой по водам, и через много дней найдешь. То есть, может быть, не стоит так сильно переживать, потому что Бог-то все видит, он воздает, даже в случаях этих мошенничеств.
Да.
То есть иногда тебя отщипывают, что-то тебе больно, но...
И, возможно, Андрей велосипед
твоя реакция очень важна. Очень важна реакция сердца, да. То есть ожесточиться в этой ситуации или, как говорил наш гость Катя, простить и отпустить, да, эту ситуацию.
Все-таки это в какой-то мере это вопрос о прощении.
Да.
И весь наш разговор, он в каком-то смысле о прощении, потому что доверие восстанавливается в случае, когда ты эту ситуацию отпускаешь и прощаешь. А когда апостол Петр подошел ко Христу и спросил, сколько раз прощать? До 7 ли раз? То есть он-то думал, что он прорыв духовный сейчас сделает, да? Не три раза, как в Талмуде написано, а 7 раз целых, больше, чем в 2 раза. А Иисус говорит, да не до 7, а столько, что ты даже и сосчитать не сможешь.
Да, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Лука 6:34. Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же, но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете с нами Всевышнего, ибо он благ неблагодарным и злым.
Спасибо. Время подошло к концу.
Мне кажется, мы не выговорились, надо вас еще звать в эфир, но реально.
Было очень приятно пообщаться.
Спасибо большое.
Всем до свидания. А, кстати, меня тут спрашивал Егор, еще раз он переспрашивает адрес. Сущевский вал, дом 3/5. Приходите.
Как вариант.
Будем ждать. До свидания.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.